Дайрен, Ямато отель. Это самый фешенебельный отель Дайрена. Кругом красное дерево, все старомодно и учтиво. Делегацию встречает секретарь МИДа господин Шимада. Он провожает членов делегации на отведенный им второй этаж и договаривается с секретарем русской делегации, что переговоры будут вестись здесь же, в сером зале, без прессы. Форма — белые костюмы из-за влажной жары, черные галстуки и штиблеты черного цвета.
— Дьяволы! — ворчит Блюхер. — Иначе как от своих агентов получили сведения, что у нас нет белых костюмов. — Вот ты, черт возьми, а! Может, мы и в этих пройдем? Чем наши плохи серенькие?
— Не годится, — говорит Федор Николаевич Петров. — Придется раскошелиться. Сейчас поедем к портным.
Японцы — народ вежливый и предупредительный. Одним нашим не дают побыть ни минутки. Только наши решат отдохнуть с дороги, как в номер каждому стук в дверь, на пороге стоит сахарный от нежных улыбок дипломат и просит пожаловать господ делегатов вниз в ресторан на торжественный обед. Стол накрыт, икра, омары, трепанги, крабы, сыры, вина, ветчина. Не бывает такого стола в жизни. Наши дипломаты все из рабочих, только переводчик, бывший студент. Да Федор Николаевич Петров прошел курс наук в тюремном замке Шлиссельбурга. Японские дипломаты лихо орудуют 5 вилочками, 10 ножичками. На руки свои не смотрят, жуют быстро, отрезают малюсенькие кусочки, и все будто само у них режется. А у наших, кроме Петрова, который также легок и изящен, ножи тупые, с вилок все падает. Секретарь вывалил кусок курицы на брюки своему японскому соседу. Японец даже не шевельнул бровью. Вроде это и не его ноги. Экономический советник опрокинул на себя один из 5 фужеров, поставленных перед ним официантом. Другой советник с такой силой нажал вилкой на елозившую по тарелке диковинную закусь, что тарелка тюк и пополам. Василий Константинович до вилки с ножом не дотрагивается вовсе. Только корочку маслом помазал и жует себе. На хозяев стола посматривает и все запоминает, кто как и что ест.
«Господа!»
— возглашает руководитель японской делегации Мацушима.
«Я думаю, что переговоры явят собой образец искренности и взаимного доброжелательства. Я пью за успех, господа!»
Шумит тяжелый океан. С ревом разбиваются высокие каменные глыбы, замирают в воздухе снежными, устремленными ввысь валами, а потом с шелестом обрушивается вниз в самого себя. Блюхер без ежедневной 2-часовой прогулки не человек. Как бы ни работал, пусть 20 часов, все равно обязательно пешочком, размеренным шагом 10 километров отшагай, хоть помри.
«Мой двоюродный дядька», — объяснял Василий Константинович Петрову, «до 85 лет жил, а в 80 еще женихался с молодухами. А все почему? Он по вечерам письмоноше помогал, в соседние деревни письма разносил. 15 километров отмахает, а потом сидит у печи, ноги вытянет и от счастья плачет, честное слово. Молится и плачет радостно».
Блюхер кладет пистолет в задний карман брюк, надвигает канотье, смотрит на себя в зеркало и отправляется к океану. Тут в Дайрене до него рукой подать. Он перепрыгивает с валуна на валун, уходя все дальше и дальше вдоль по пустынному берегу. А за ним неотрывной тенью 2 японца в штатском шпике. Идут совсем не скрываясь, даже изредка переговариваются друг с другом. Им тяжело идти за Василием Константиновичем, потому что тот в ходьбе быстр. Шпики чуть не бегут за ним, тяжело дышат, потные, а Блюхер идет и посмеивается. Думает, это вам, сукины дети, за обед в ресторане. Вы лихо жуете, мы ходим. А ну кто кого? И Василий Константинович поддает скорости. Один из шпиков, тот, что поменьше ростом, заглядевшись на военного министра, спотыкается, падает и расшибает себе лоб. По щеке течет кровь. Второй шпик на ходу вытирает кровь своему спутнику, но понимает, что дело плохо. Либо надо останавливаться, чтобы по-настоящему помочь товарищу, либо одному бежать следом за русским министром.
— Эй! Господина!
— кричит он, задыхаясь.
— Подожди!
Блюхер идет, будто этот крик к нему не относится. Вокруг валуны, низкие, словно расчесанные огромным гребнем корейские сосны, И больше ничего, только океан глухо стонет и грохочет.
— Эй, хорошая господина!
— снова в отчаянии кричат шпики в спину Василию Константиновичу. Блюхер останавливается, смотрит на своих сопровождающих. Они бредут к нему жалкие, перемазанные кровью, взмокшие.
— Вы кто? — спрашивает Блюхер.
— Ваша охрана.
— Шпионы, что ли?
— Шпионы, шпионы!
— радостно соглашается тот, что разбил себе лоб.
— Немножко шпионы, немножко охрана. Твоя ходи, моя топ-топ за тобой ходи, но твоя быстро ходи, как животные. — Сейчас пойдем дальше,
— говорит второй шпик.
— Только остановим кровь.
— Да кости разбил, — спрашивает Блюхер.
— Немножко так кости.
— Иди сюда.
Шпик подходит к Блюхеру, и Василий Константинович начинает осматривать рану. — Ну-ка, — говорит он второму, — вот мой платок, сбегайте и намочите его водой. Шпик убегает вниз к океану.
— Садись, — говорит Блюхер.
— В вашем присутствии нельзя.
— Пиджачок сними, мокрый.
Шпик снимает пиджак. Под мышками у него на кожаных ремешках два кольта.
— Хорошие кольты, — говорит Василий Константинович.
— Немножечко тяжеловаты.
— Покажите-ка.
— А вы меня не застрелите?
— У меня свой есть, чтобы застрелить.
— У вас маленький браунинг, им не застрелить.
— А вы откуда знаете, что у меня браунинг?
— Так мы же шпионы. Когда из отеля вы выходили, я к вам прижался рукой около партии, помните?
— Нет.
— Вот и хорошо. А я на Остюб все пистолеты знаю. У вас браунинг английской фирмы.
Молодец. Искренне восхищается Блюхер. Польщенный шпик достает из подмышки кольт и протягивает Василию Константиновичу.
Вот,
говорит он,
можно посмотреть.
Блюхер навскидку целится из пистолета. Высоко над ним, распластав крылья, летит ястреб. Блюхер берет его на мушку. Гремит выстрел, ястреб, сломав крылья, стремительно падает на камни.
— Господин, вы великий стрелок,
— говорит шпик.
— Только где я теперь достану денег, чтобы купить патрон?
— Сколько он стоит?
— Недорого, но все-таки. Мы, шпионы, бедные люди.
Блюхер достает 10-долларовую бумажку и протягивает ее шпику.
— Господин такой седрый, мы не будем вам мешать и станем говорить, что вы очень-очень хороший министр.
Второй шпик приносит намоченный платок. Блюхер промывает ранку и предлагает. — Ну что, обратно пойдем?
— А вам хочется еще походить по берегу?
— Хочется.
— Если бы вы позволили нам идти босиком,
— просит шпик,
— то мы бы не мешали вам звуком своих шагов сзади, и вам бы казалось, что нас нет.
— Если не оглядываться?
— Можно и оглядываться. Мы будем ложиться, когда вы оглянетесь.
— Разувайтесь, — соглашается Блюхер, — я тоже босиком пойду.
Идет министр босиком, подвернув брюки. Песню поет руками, в такт размахивает, а ветер с океана свистит. Свежий великолепный ветер. Навстречу ему идти всей грудью нет большей радости.